Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Мы дошли до финальной части 23 главы повествования о жизни Господа Иисуса Христа, записанного в Евангелии от Луки. Откроем наши Библии и прочтем Луки 23 глава, с 50 по 56 стихи. Эта часть Евангелия рассказывает о том, как хоронили Иисуса. И как ни странно, я назвал эту проповедь «Сверхъестественное погребение Христа». Похоже на оксимирон, то есть слова противоречат сами себе. Как похороны могут быть сверхъестественными? Мы уже рассматривали события распятия на кресте, там были некоторые сверхъестественные элементы. Тьма, землетрясение, камни раскалывались, завеса в храме разорвалась, воскресли усопшие святые. И это на самом деле удивительно. И, конечно, когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, это огромное чудо. То, что Он восстал из мертвых и дал жизнь собственному телу. Но в каком же смысле погребение Христа было сверхъестественным? Я думаю, что мы не так часто размышляем на тему похорон Иисуса. Мы празднуем смерть Христа и Его воскресение, но ведь погребение было настолько же сверхъестественным и управлялось свыше, как все остальные события воплощения. Более того, похороны Христа настолько важны, что все четыре евангелиста подробнейшим образом их описывают, и эти подробности непосредственно указывают на сверхъестественность событий погребения. Вот что произошло. В момент, когда Иисус испустил дух, и его тело стало мертвым, сам он, живой, вошел в присутствие Бога в раю и оттуда полностью контролировал свое погребение. Он не только спланировал свои похороны, он их провел. Погребение тела Иисуса, спланированное, предсказанное через пророков и могущественно осуществленное Богом событие. Оно представляет всякие доказательства таких важных реалий, как божественный замысел истории человечества, как суверенность Бога во всем, как достоверность Писания или истинность заявлений Христа. Погребение Христа обеспечивает доказательства, подтверждение всем этим реалиям. Если у вас есть сомнения в божественном предназначении всей истории, во владычестве Бога во всех обстоятельствах, в истинности Писания или в том, кем является Иисус, кем Он себя провозгласил, погребение Христа способно избавить вас от подобных вопросов. Теперь нужно упомянуть о некоторых общих принципах. Бог действует в ходе истории двумя способами. Иными словами, есть два пути, которыми Бог осуществляет свои замыслы. Первый из них – чудеса. Чудо – это когда Господь достигает своей цели посредством вмешательства в естественные природные закономерности или посредством их временной остановки. Бог сотворил Вселенную. Он создал законы и процессы, которые поддерживают существование этой Вселенной. И очень редко, крайне редко, Бог останавливает эти процессы. Он делает нечто, что не находит научного обоснования, и это остается абсолютно необъяснимо, удивительно и сверхъестественно. Но такое случается крайне редко. Вы можете легко сосчитать все чудеса Ветхого Завета, их там не так много. После завершения служения Иисуса Христа и апостолов в Новом Завете также описано мало чудес. Мы можем наблюдать эту вспышку чудес, подобно которым никогда не было в истории, совершенных Иисусом Христом для подтверждения Его мессианства, а также совершенных апостолами для засвидетельствования, что они вестники Евангелия Христа. Но читая дальше Новый Завет, после истории об апостолах мы видим, как чудеса уходят на второй план. И это очень редкие явления в человеческой истории. После жизни Христа они происходили чрезвычайно редко. Второй момент, требующий нашего понимания, это провидение. Оно работает абсолютно противоположно. Господь действует в нашем мире через провидение. Это отнюдь не редкое явление. Более того, нет ни одной миллисекунды, которая бы не подчинялась провидению. Это еще один способ действия Бога. Здесь нет вмешательства в законы природы или приостановки естественных процессов. Напротив, Господь достигает свою цель посредством удивительного сплетения воедино действий, отношений, высказываний и поступков свободных человеческих и духовных существ, которые принимают решения и осуществляют какие-то действия. Это поражает гораздо сильнее, чем какое-либо чудо. Это было и будет во все времена. Бог со скрупулезной точностью сплетает в один узор множество действий людей и демонов так, чтобы они полностью осуществляли Его волю. И это гораздо более мощное выражение божественной мудрости и власти, чем короткое вмешательство в естественные законы. И это действие Бога постоянно. Оно осуществляется во все времена. Это неизменное, непрекращающееся, потрясающее выражение мудрости и силы в управлении каждой долей секунды. Бог использует все. Все, что сделано, сказано, все совершенные поступки, и вплетает это в свой совершенный план, так что в конце концов получается единый ковер истории искупления, который выглядит именно так, каким он был задуман в самом начале. Мы многократно сталкиваемся с провидением в Писании, но именно в погребении Иисуса оно явлено как нельзя лучше. Здесь появляется действие Бога, действие Христа, действие Святого Духа, то есть всей Троицы. Но это действие незримо. Во время похорон Христа мы сталкиваемся с тремя группами людей. Мы видим, что делают нейтральные воины, мы видим действия любящих святых, и мы видим поступки полных ненависти врагов, духовных лидеров, озлобленных грешников. Все, и воины, и святые, и враги осуществляют свои действия. Одна группа нейтральная, вторая положительная, а третья отрицательная. Первые ничем не рискуют, у вторых все поставлено на кон, потому что они любят Иисуса. У третьих все тоже на кону, потому что они его ненавидят. Но к какой бы из этих указанных категорий вы ни принадлежали, к нейтральной, любящей или ненавидящей, все, что не делается, будет идеально вплетаться в Божий план. Воины делали то, что они делали. Они всегда должны были выполнять приказы. Святые действовали из побуждений своих сердец. Иудейские лидеры, израильские грешники, были ведомы ненавистью к Иисусу Христу. Они пытались не допустить ничего, что могло бы помешать их замыслам. Но в любом случае, какими бы поступками люди ни руководствовались, всем этим управляет Бог. При этом речь не идет о фатальной неизбежности происходящего, но о гигантском выражении Божьего могущества и премудрости, посредством которых свободный выбор этих людей сплетается в удивительное кружево истории. Так Бог достигает своей цели, показывая миру, что Он управляет всеми историческими событиями, что Он владыка, что Писание истина и Христос вообще-то Бог. Теперь давайте поближе рассмотрим наши три категории людей, задействованных в погребении Христа. Прежде чем мы обратимся к 23 главе Луки, я хочу опять напомнить, что это очень важное событие. Все четыре евангелиста пишут об этом. Начнем мы с того, как провидение выражается через действия нейтральных воинов. Откройте Иоанна 19 главу. Для того, чтобы посмотреть на то, о чем говорит Лука, нужно понять хронологию событий. И этот отрывок в Евангелии от Иоанна прекрасно объясняет последовательность этих действий. Речь пойдет об иудеях. Иоанн практически всегда так называет израильских духовных лидеров, то есть Синедрион. Именно они искали смерти Христа и добились его казни на кресте. Здесь нет намерения унизить достоинство всех евреев вообще. Просто используя слово «иудеи», Иоанн подразумевает этих полных ненависти религиозных лидеров. 31 стих. Начало. Но так как тогда была пятница, это был особый день подготовки к Пасхе. Праздник Пасхи всегда отмечали 14 числа месяца Нисан, но в тот год это совпало с субботой, когда все евреи празднуют Шаббат. То есть получилось, что Пасха в тот день выпала на Шаббат, что сделало этот праздник особенно великим. Читаем дальше. «То иудеи, дабы не оставив тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их». Эти педантичные, невротически лицемерные иудеи, которые здесь во главе парада, являются собой интересный объект изучения, как трудно быть законником и как трудно быть лицемером. Они очень боятся осквернить субботний день, шаббат, выпавший на Пасху, тем, что оставят мертвецов или даже еще живых людей, распятых на крестах. Им не нужны эти тела, мертвые они или живые. Они требуют, чтобы их сняли, потому что считают, что это осквернение их праздника. И поэтому они приходят к Пилату, что само по себе, скажем мягко, нарушает их моральные принципы. Потому что ранее, в конце 18 главы, Иоанн говорит о том, как иудеи пришли к Пилату. И ему пришлось выходить к ним из притории, куда они не вошли, чтобы не оскверниться. То есть, тогда они заставили Пилата выйти к ним, потому что это было языческим местом. А теперь, в день подготовки к великому празднику, иудеи ведут диалог с Пилатом, и нигде не сказано, что Пилату опять пришлось выходить. Можно предположить, что иудеи сочли этот вопрос достаточно важным, чтобы нарушить один закон об осквернении, дабы в целом соблюсти другой. Так или иначе, они предстают перед Пилатом. Здесь нам важно вспомнить, что Иисус сам отдал свою жизнь. Смерть всегда неожиданна, но не в случае с Иисусом. В конце 30 стиха сказано: «И Он предал дух». Он провел на кресте всего лишь 6 часов. В 9 утра его пригвоздили ко Христу, а в 3 часа он уже умер. Обычно люди там проводили 2, а то и 3 дня. Оба разбойника были все еще живы, так как они не могли контролировать собственную смерть, подобно Христу. И по мнению иудеев, все трое могли осквернить день Великой Пасхи, оставшись висеть на кресте. Живые или мертвые? Тела нужно было снять, они должны умереть. Их нужно убрать, а иначе наша земля будет грязная и оскверненная. Вероятнее всего, они связывали это с отрывком из Второзакония, 21 глава, 22 и 23 стихи, где говорится о казни через распятие и о том, что тело умершего не должно оставаться на древе. Его нужно снять и захоронить надлежащим образом. Иудеи хотели, чтобы распятые были мертвы и сняты с крестов до начала субботы, а она начиналась около 6, когда заходило солнце. Их совершенно не смущает убийство Божьего Сына, 7 раз признанного невиновным. Нет, они скрупулезно стараются соблюсти какое-то традиционное, церемониальное установление, и, пытаясь защититься от этого осквернения, оскверняются сами еще больше. Им хорошо знакома процедура распятия. По некоторым сведениям, в тот период на территории Израиля было казнено 30 тысяч евреев. И они знали, что люди могут оставаться живыми на кресте около 2 или 3 дней. Тем не менее, если нужно было, чтобы кто-то очень быстро умер, был один способ. 31 стих. Просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Для этого, по словам историков, брали огромный железный молот и били им по обеим ногам, чтобы раздробить кости. Такое изуверство делало смерть почти мгновенной. Отчасти из-за шока, из-за распятия, из-за потери крови, но в большей степени от асфиксии, от удушья. Чтобы оставаться в живых, распятый должен был перехватывать дыхание, упираясь перебитыми ногами в крест и подтягиваясь на прибитых ладонях. А если человек не мог больше подтягиваться, легкие сдавливались, и он задыхался, что очень быстро приводило к смерти. Иудеи не хотели оставить Иисуса на кресте, они хотели, чтобы он умер, чтобы его сняли. У них есть благовидный предлог — не осквернять субботу. Но они не знали, что он уже мертв, и что Бог также хотел, чтобы Христос умер и был снят с креста. Они, не подозревая, сами попросту оказались средством, с помощью которого Бог исполнил свой замысел. Итак, Пилат, крайне испуганный иудеями, дает свое разрешение. Стих 32. «Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Распятые, естественно, были еще живы, но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Солдаты были экспертами по части смерти. Они-то уж точно могли отличить мертвеца, когда его увидят. Это их профессия. Они приводят приговор в исполнение, они убивают, они легко поймут, мертв человек или нет. Иисус умер на самом деле. Почему я этому уделяю такое внимание? Потому что одна из старейших ересей, отвергающих воскресение Христа, основана на идее, что Иисус вовсе не умирал, он якобы впал в подобие комы. Его отнесли в гробницу, и там, в прохладе, Под воздействием ароматических благовоний, которыми обложили его тело, он пришел в себя и смог выйти из гроба. И если бы у нас, предположим, было бы только одно свидетельство Иоанна, который находится в 35 стихе, «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили». Здесь Иоанн имеет в виду себя. Так вот, если бы у вас было лишь это свидетельство, то критики могли бы сказать, ну, в конце концов, Иоанн не объективен, нельзя ему доверять. Но вот здесь мы видим свидетельство неких беспристрастных, нейтральных воинов, которые, убивая людей, зарабатывали себе на жизнь. Уж они-то наверняка могли отличить мертвеца. Им здесь абсолютно нечего терять, Христос мертв, и они видят это, и поэтому его голени они не перебивают. Окончательно утверждается его смерть завершающим действием в стихе 34. Но один из воинов копьем пронзил ему ребро, то есть проткнул ему бок, и тотчас истекла кровь и вода. Это явный признак смерти. Вместе с кровью из раны хлынула лимфатическая жидкость, которая содержалась в околосердечной сумке, что, скорее всего, стало следствием разрыва сердца. Таким образом, Христос буквально сам вызвал у себя разрыв сердца. Это перекликается с 21 стихом 68-го псалма, в котором мы находим упоминание о распятии, о жажде Христа, как его напоили уксусом. В 21 стихе есть слова «Поношение сокрушило сердце мое». Возможно, здесь речь идет не просто об эмоциях, а о фактическом сокрушении или разрыве сердца. Итак, он мертв на самом деле. Почему это важно? Иоанн говорит: «Я там был и все видел, и свидетельствую вам, что это истина, дабы вы поверили». Почему все это произошло? Стих 36. «Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его не сокрушится». За несколько сотен лет до этого был написан Псалом 33, и в 21 стихе, где описывается смерть Мессии, утверждается, что ни одна кость его не сокрушится. Друзья, это было крайне важно, потому что в исходе 12:46 сказано, что у пасхального агнца не должно быть сокрушенных костей. Пасхальный агнец — это был ягненок без каких-либо изъянов, без физических дефектов и без переломов. Пророчество заключается в том, что придет Мессия и принесет величайшую жертву, и ни одна кость его не сокрушится. И оно исполнилось. Но это еще не все. Стих 37. Иоанн пишет также и в другом месте Писания говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». Захария 12:10. Там говорится, что когда-то евреи воззрят на того, которого пронзили. Действие солдат относительно тела Христа полностью контролировалось свыше для утверждения обетований, данных в Писании. Таким образом, здесь доказывается истинность заявления Иисуса Христа, что Он является исполнением этих обетований. Также здесь засвидетельствована Его смерть, что в свою очередь подтверждает воскресение Христа. Ведь Он не может воскреснуть из мертвых, если Он не умер. Мы знаем, что Он умер, и даже в Его смерти исполняется пророчество. Лицемерные иудеи, запуганный римский правитель Пилат, воины — все они действуют с определенной степенью свободы, поступая по своему усмотрению, но при этом все равно исполняют замысел Божий. Мы видим, что Иисус контролировал не только собственную смерть, но и все, что совершалось с его телом, и в том числе казнь на кресте. Петр говорит об этом так: «Быв убит по плоти, но ожив духом, на кресте висело тело, но он сам был жив и регулировал все происходящее». Бог чудесным образом использует действия безразличных воинов, чтобы исполнить Писание, показывая его достоверность и подтвердить, что оно исполнено именно во Христе. Здесь мы находим обоснование истинности воскресения через подтверждение смерти Иисуса незаинтересованными свидетелями. Теперь мы можем вернуться к 23 главе Луки, 50 стиху. Мы подошли к моменту снятия тела с креста. Жидкость уже истекла из раны от копья, он все еще на кресте. Как мы уже прочитали, после того, как иудейские лидеры пришли к Пилату со своей просьбой, он отправил своих солдат для ее исполнения. Они использовали метод перебивания голеней распятым, который назывался по латыни «кругифрагиум», но к Иисусу его не применили. Пилат еще не знал об этом, когда к нему пришел некто с 50 стиха. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвующий в совете и в делах их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. Теперь мы видим любящего святого. Не просто каких-то индифферентных воинов, и видим, что через него действует провидение. Чем он был движим? Ему было чем рисковать. Для него многое было поставлено на кон, он является членом Совета, то есть Синедриона, будучи членом Верховного Суда, который состоит из 71 человека, включая первосвященника. Иосиф был один из 70 избранных израильских аристократов. Неизвестно, был ли он священник или обычным представителем. В состав Синедриона входили и те, и другие. Он возникает из ниоткуда. Мы не находим упоминания о нем ни до, ни после. Тем не менее, Иосиф настолько важен, что о нем пишут все евангелисты. Это удивительно. Человек по имени Иосиф, член Совета, единственный раз появляется в Писании. И это чудесное появление. Нам дается достаточно информации, чтобы мы могли сказать, что он был по-настоящему добрый и на самом деле правдивый. История Иосифа хоть и короткая, но чудесная. Это история спасения. Это неожиданное, в каком-то смысле шокирующее свидетельство веры во Христа. Вопреки отвержению среди всего народа, вопреки враждебности остальных членов Совета, по крайней мере, один из 71 уверовал в Иисуса. У него есть нечто общее с разбойником на кресте. Он тоже спасен, но Иосиф и отличается от него. Тот вор был изгоем, как и сотник был изгоем из язычников, а Иосиф не изгой. Это спасенная душа из израильской руководящей элиты, один из немногих знатных, могущественных, виднейших людей, получивших спасение, единственный оппозиционер в Совете. Лука называет его человеком добрым и правдивым. Добрый в смысле духовной праведности. Дикаиос. Именно это слово используется в 47 стихе по отношению к Христу. Истинно человек этот был праведник. Иисус был праведником, но и Иосиф был праведником. Иисус был праведен по природе, а Иосиф — по благодати. Но это одна и та же праведность. Если вы праведны, то вы обладаете той же праведностью, что и Бог, что и Христос. Именно об этом говорит Павел в послании Филиппийцам, 3 главе, что у него не своя праведность, но праведность от Бога по вере в Иисуса Христа. Итак, Иосиф праведен так же, как и Иисус. Только в случае Иосифа это дар благодати. Оба праведны, один по своей природе, другой по благодати. В Израиле было несколько людей, подобных Иосифу. Если вы вернетесь в начало Евангелия Луки, в 5 стих 1 главы, то первые два человека в жизнеописании Иисуса Христа были Захария и Елизавета, родители Иоанна Крестителя, предтечи Христа. Там сказано: «В дни Ирода царя Иудейского был священник из Авеевой череды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Видите, они были подобны Иосифу, праведные и добрые, то есть послушные Господу. Также мы можем обратиться во 2 главу, 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон». Помните, это когда Иисуса отнесли в храм, чтобы представить перед Господом. Он был муж праведный и благочестивый. Снова эти две характеристики. Когда человек становится праведным, он становится послушным. Симеон также ожидал утешения Израилева, ожидал Искупителя и Царства Небесного, как и Захария и Елизавета. Ниже, в 37 стихе, мы видим вдову по имени Анна, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Среди всего народа, отступившего от Бога, оказались эти несколько добрых и праведных людей, посвященных, послушных, ищущих Царствие Божие и ожидающих Царя. Ищущих Искупителя, а значит и Искупителя. Это были истинные верующие. Они были немногими оставшимися верными. Друзья, в качестве примечания хочу сказать, что искупление осуществляется через немногих оставшихся верных, а остальным людям в мире предназначается второстепенная роль. Именно искупленные люди являются ключевым механизмом истории, и они всегда в малочисленном остатке. Так Господь осуществляет свои замыслы среди этого поколения. И хотя народ Израиля был богоотступником, среди него всегда находились истинные верующие. Они всегда были. И через них продолжалась история искупления. Каким-то образом Иосиф Аримафейский стал частью истории. он пришел, чтобы продемонстрировать свою веру в Христа. Откуда мы это знаем? Только потому, что про него сказано, что он человек добрый и праведный? Матфей говорит, что Иосиф был учеником Иисуса Христа. Значит, он когда-то посвятил себя Христу. Он нашел возможность следовать за Христом. Однажды он услышал слова Иисуса и поверил ему. При этом очень интересно, Иоанн пишет, что Иосиф был ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев. Вот это да! Вообще Библия описывает тайных учеников не в самом выгодном свете. Более того, у нас есть пример тайных учеников в Иоанна 12, стихи 42 и 43, которые не оказались истинными верующими. Они так и остались тайными, в смысле, что их тянуло ко Христу, но они так и не стали реальными учениками. А Иосиф был реальным учеником. Он просто какое-то время не мог преодолеть страх перед остальными членами Синедриона, имевшим непосредственное отношение к смертному приговору Христа, и не мог найти в себе смелость открыто противостоять и заявить, что он верит и любит Иисуса Христа. В тот момент он повел себя трусливо. Но, по крайней мере, согласно 51 стиху, не участвовавший в совете и в делах их, возможно, он не пришел на голосование или просто отошел в какой-нибудь угол подальше. Любовь к Христу выражалась в его молчаливой оппозиции, а не в открытом исповедании. Его ужасало то, что обсуждали и творили иудеи. Он был потрясен тем, что они сделали с Иисусом. Будучи истинным верующим, которому была дарована Божья праведность, для него все происшедшее стало кошмаром. Он был послушным праведником, так как он назван добрым человеком. Он искал Царствия Божьего. Он жаждал искупления, ожидал Мессию, который установит царство. Не может быть царства без царя. Иосиф был из Аримафеи, города, который находится где-то в Иудее, но мы не знаем, где именно. Некоторые считают, что это был Рафамаим Цафим, родной город Самуила. Другие говорят, что это был город возле Лидды, но никто не знает наверняка. Но в те времена все знали, где была Аримафея, и чтобы потом церковь могла узнать Иосифа, его называли Иосифом Аримафейским. Он ожидал царствия Бога, как и Захария с Елизаветой, как и Симеон и Анна, как Иоанн Креститель. Он был истинным иудеем, верующим иудеем, и он находился в полном смятении. Почему он пришел просить тело Иисуса? Почему он решил раскрыть себя? Скорее всего, он устал прятаться. Может, он, наконец, захотел кое-что сделать для своего Мессии, преодолеть себя. Возможно, он поверил обещаниям Иисуса, что он воскреснет. Если он был учеником Христа и его последователем, он наверняка слышал, как Христос говорил об этом. Может быть, он хотел быть уверенным, как тот разбойник на кресте. Помните, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Распятый разбойник понимал, то, что Иисус умирает, это еще не значит, что это конец. Христос был царем, у которого будет царство. Иосиф наверняка думал так же и знал, что если он не найдет в себе силы в этот тяжелый момент провозгласить свою веру в Христа, то он может оказаться непринятым в царство. А у него, в отличие от разбойника, была возможность продемонстрировать любовь. Тот преступник не мог этого сделать, поскольку его жизнь быстро закончилась, а Иосиф остался жив. Готов ли он был публично отстаивать Христа? Что он мог сделать? Как он мог это сделать? Самое лучшее и достойное, что пришло ему в голову, это предотвратить позор, которому мог подвергнуться Христос в самом конце, когда его тело бросят в ров к остальным мертвым преступникам. Так поступали с телами изгоев общества после их казни, чтобы подвергнуть их финальному посрамлению. Марк в 15 главе 43 стихе говорит, что Иосиф осмелился войти к Пилату и просил тело Иисуса. Для этого нужно немало смелости, и вот почему. Иудеи уже были здесь и говорили с Пилатом. Поселение было небольшим, и вполне возможно, все друг друга хорошо знали. Иудеи просят Пилата: «Мы хотим, чтобы перебили голени распятым, чтобы их можно было снять». Пилат посылает своих солдат, они уходят выполнять приказ и еще не успели доложить, как все было, и в тот момент, как иудеи выходят, заходит Иосиф. Мы не знаем, но может, они столкнулись на улице? Возможно. Может быть, они встретились взглядами? Иудейские лидеры озадачились, что же хочет Иосиф от Пилата? Но какое теперь это имеет значение? Он не может больше прятать свою веру. Он собирает всю смелость и идет к Пилату, также оскверняясь при этом сам. В Евангелии от Иоанна 19:38 сказано, что Иосиф сразу пришел после того, как иудеи попросили перебить голени. И если мы посмотрим чуть дальше, мы видим, что Пилат пока не знает, что случилось, потому что ему еще не доложили, что Иисус мертв. Поэтому прокуратор дожидается новостей перед тем, как дать разрешение отдать тело. Марк в 15 главе с 43 по 45 стихи говорит, что Пилат послал разузнать, что произошло. События происходят буквально одно за другим. Только что иудеи были со своей просьбой, только они ушли, как приходит Иосиф и просит отдать ему тело. Пилату еще ничего не доложили, а ведь все расположено поблизости. Помните, это все произошло в одной небольшой местности. Прокуратору приходится вызывать сотника, чтобы они подтвердили, что все распятые мертвы. Что же движет Иосифом? Вы скажете, любовь к Христу. Он пытается не допустить поругания над телом учителя. Это, разумеется, так. Он пытается избавиться от угрызений совести, поскольку он был учеником в тайне, и это терзает его душу. Он, наконец, решается открыто провозгласить свою веру. Он знает, что согласно 21 главе Второзакония, 22 и 23 стихи, тела нужно соответствующим образом похоронить, даже если они были преступники. А что уже сказать про невиновного? Он не хочет, чтобы тело Иисуса бросили в канаву с трупами всяких отбросов общества. Он знал историю и знал случай, записанный в римской истории, когда тела казненных преступников возвращали семье. В редких случаях римляне соглашались на это. И, вероятно, на это и надеялся Иосиф. Возможно, он думал, что Пилат пойдет на такое, потому что Христос был несколько раз провозглашен невиновным. Может быть, он думал, что аналогично тому, как его терзают угрызения совести за секретность, то и Пилат, наверное, мучается от сознания, что казнил невиновного. А Иосиф мог бы предоставить ему возможность сделать хоть что-то доброе для Христа. Может быть, все так и было. Но не это было главным мотивом Иосифа из Аримафеи. Есть еще одна немаловажная деталь всей истории. Он был богат. В Евангелии Матфея, 27 главе, 57 стихе сказано, что он был богатый человек. Там также написано, что у него в собственности был новый гроб, высеченный в скале для самого Иосифа и для тел усопших членов семьи. Таким образом, он был владельцем гробницы и очень богатым человеком. В этой гробнице еще никого не хоронили. А значит, Иосиф, скорее всего, был относительно молодым человеком, и все в его семье были еще живы. Получается удивительное сочетание обстоятельств. Приходит богатый человек, у которого есть новый гроб и которым никогда не пользовались, и говорит, что хочет забрать тело Христа. Новая гробница, в которой еще никогда никто не был похоронен, была самая подходящая для царя Иисуса. Но во всем этом божественный замысел. Посмотрите, Исаия 53 глава, где сказано, как будет распят Иисус, презрен и умолен. «Изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Господь возложил на него грехи всех нас. Как овца он был веден на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». И об этом говорится еще немного, а затем в 9 стихе. «Ему назначили гроб со злодеями». Естественно, тело Христа должны были бросить в ров с трупами преступников, но он погребен у богатого. Это просто замечательно. Он должен был оказаться в одной могиле со злодеями, но его похоронили у богатого. Иосиф свободен в своем поступке. Будучи движим любовью и желанием выйти из тени, он спешит, но не потому, что боится приступить к установлению субботы, ведь он уже и так осквернился, придя к Пилату. Он обрек себя еще на большее осквернение, потому что будет прикасаться к мертвому телу. В данной затее у Иосифа свои мотивы, но за этим стоит Бог, который предопределил всему свершиться, чтобы Иисус исполнил написанное в Исаии 53 главе, и не оказался в гробу со злодеями, но был погребен у богатого. Господь управляет всем со своей скоростью и в своем направлении, не просто обеспечив достойные похороны Христу, но и исполняя пророчество Исаии. Но есть кое-что еще. Вернитесь в Евангелие от Матфея, 12 главу, 40 стих. Иисус говорит: «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». День и ночь — это просто означало какую-то часть суток. Иными словами, Иисус говорит: «Я проведу 3 дня в могиле». Ему нужно было оказаться в гробу в пятницу и пробыть там до воскресенья. Часть пятницы, вся суббота и часть воскресенья вполне удовлетворяют этому требованию. и для этого нужно было похоронить Иисуса в пятницу до захода солнца, чтобы он провел в могиле эту часть пятницы. Возвращаясь в Евангелие от Луки, мы видим, что именно Иосифу Господь положил на сердце забрать тело Иисуса. Больше никто не проявил такого желания. Не было обсуждений, кто возьмет тело Христа. Вообще никто не претендовал на это, кроме Иосифа. Если бы не он, тогда Иисуса бросили бы в ров к телам преступников, и пророчество Исаии было бы ошибочным. И в субботу тоже бы никто ничего не сделал. И тогда Христос не провел бы в могиле в пятницу, в субботу и в воскресенье. Но Господь наблюдал за всем. И вот ниоткуда является человек. Он просит разрешения забрать тело Иисуса. Пилат отправляет сотника разузнать обо всем, и тот приходит и говорит: «Да, он мертв». Тогда Пилат говорит Иосифу: «Можешь забирать тело». Далее мы видим в 53 стихе, что он снял его. В Евангелии от Марка, 15 глава, 46 стих, сказано, что Иосиф сам сделал это собственными руками. Для этого нужно было опустить крест на землю, нужно было аккуратно отсоединить пригвожденные руки и ступни, вытащить все шипы, что впились в лоб Христа, затем полностью омыть тело, смыть пот, грязь и запекшуюся кровь. Это все делал он сам, омывая тело своего царя. Это, наверное, были очень тяжелые минуты, невероятно болезненное переживание для Иосифа. Дальше сказано: «Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу». Согласно Марку, 15 глава, 46 стих, он заранее купил ткань, чтобы самому обернуть в нее тело Иисуса. Евреи, в отличие от египтян, не бальзамировали тела усопших. Они оборачивали их в ткань и наносили ароматные благовония, чтобы перебить запах разлагающейся плоти. Помните случай с воскресением Лазаря? Его сестра находилась у гроба и всего через 2 дня сказала, что тело Лазаря смердит. Его тело не мазали никакими благовониями. Никто из евангелистов не говорит об этом. Его просто обернули в ткань. Но тут появляется еще кое-кто. Давайте вернемся в 19 главу Иоанна. Потерпите немного. Мы почти закончили. 38 стих. «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил, и он пошел и снял тело Иисуса». Начало 39 стиха. «Пришел также и Никодим». Вы помните его? Тот самый Никодим, который в 3 главе ночью пришел к Иисусу и получил замечательное разъяснение, что значит быть рожденным свыше. Он тогда не поверил, и Христос его предупредил, что если не уверует, то не сможет спастись. Это один из самых жестоких диалогов Христа с представителями духовенства. Теперь Никодим решился стать последователем Христа, но сначала он пришел под покровом ночи. И вот он снова появляется и приносит с собой состав из смирны и алоэ. По моим подсчетам, это порядка 65 фунтов, вполне подходящее количество для царской особы. То есть Никодим был далеко не беден, и так он участвует в погребении. Первый вопрос, который возник у меня: а где Петр, где Андрей, где все остальные ученики? Эти двое абсолютно посторонние люди. Лишь один из них упоминается ранее на страницах Писания, хотя тогда он не был посвящен Христу, а второй вообще непонятно откуда взялся. Но именно они пришли и сделали что-то реальное. Мирра – это ароматная липкая смола, которая использовалась в форме порошка. Она обладала очень сильным запахом. А алоэ добывали из листьев сандального дерева и также превращали в ароматный порошок. Их смешивали и получали благовоние, которое перебивало запах разложений. Их сыпали между слоями ткани, в которую оборачивалось тело. Кстати, для заметки, туринская плащаница – это подделка. Есть много доказательств. А в конце все тело еще раз заворачивали в тканую плащаницу, чаще всего льняную. Далее, в 53 стихе, тело Иисуса кладут в гробницу. Это высеченная в скале могила, где еще никто не был положен. Это была собственность Иосифа, вполне подходящей для царя. Пророчество Исаии 53 главы сбылось, как и пророчество Христа из Евангелия от Матфея 12 глава 40 стих. Потому что это была пятница, а тело уже обработано, обернуто и положено в гроб. В Евангелии от Иоанна 19 главе 41 стихе сказано, что эта гробница находилась в саду. Представьте себе этих двух людей. Я не знаю, знакомы ли они. Я не знаю, откуда Никодим узнал о планах Иосифа. Может, Никодим был тоже членом Синедриона. Я не знаю, А может быть, они были друзья, и у них был общий знакомый. Но они оба появились, чтобы исполнилось пророчество, чтобы Христос 3 дня пробыл в середине земли. В подобных гробах обычно делали много полок, чтобы можно было разместить несколько тел. А затем, когда плоть уже разлагалась и оставались лишь кости, их помещали в специальную урну для праха. Разумеется, такого не произошло с телом Христа, потому что тление не коснулось его плоти. Удивительные похороны. Никаких песнопений, никаких молитв, никакой проповеди. Но никого никогда еще так не хоронили с такой любовью и щедростью. И даже у царя Асы, когда его положили на одре с множеством благовоний, во второй книге Паралипоменон, даже у него не было столь богатых похорон, как у Иисуса. Благодаря этим двум людям. Все действия двух этих мужей направлялись свыше самим Богом, и это важно понимать. Стих 54. День тот был пятница. Суббота еще не настала. Христос был предан земле в пятницу. Затем мы видим других любящих его людей, женщины, которые пришли с ним из Галилеи. Мария Магдалина, Иоанна, Сусанна и еще две Марии. Мы с ними встречались чуть раньше. Они были у распятия, они стояли вдали и смотрели. Они начали следовать за Христом в Галилее и служили ему всем, чем могли. Они видели гроб и то, как захоронили тело. Вы скажете, ну и что? Эти женщины стоят там. Они в шоке. Они не знают, что и думать. Они никак не помогают этим двум мужчинам, они просто смотрят. Почему это важно? Потому что второй крупнейший аргумент против воскресения Иисуса Христа состоит в том, что женщины утром пришли не к той могиле. Якобы они решили, что он воскрес, потому что пришли к другому гробу, где никого еще не хоронили. Но то, что эти женщины были там во время погребения и видели все, исключают эту возможность. Они знали точно, где похоронен Иисус, потому что они последовали за телом и видели, как его похоронили. И поэтому идея, что они ошиблись могилой, — это ложь. Итак, женщины потрясены до глубины души увиденным. Они чувствуют себя виноватыми. В 56 стихе мы видим, что они, возвратившись, приготовили благовоние и масти. Они не могли допустить, чтобы эти два незнакомца были единственными, помазавшим тело Иисуса. Поэтому они возвратились и в оставшиеся часы до конца пятницы приготовили свои благовония. Не могут же они позволить этим чужим себя обставить, а в субботу они должны были оставаться в покое, по заповеди. Это были прилежные, богобоязненные, любящие Писание и послушные еврейские женщины. Они соблюдали субботу. Поскольку в книге Исход, 20 главе 10 стихе сказано, что этот день освящен Богом и нельзя делать никакой работы, поэтому они подготовили помазание в пятницу вечером и ничего уже не делали в субботу. Затем в 1 стихе 24 главы написано: «В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу и вместе с ними некоторые другие». Только представьте себе их шок. Они точно пришли на место, потому что они тут были в пятницу. Будь то это безжалостные воины или любящие святые, Бог контролирует все согласно своему замыслу. И коротко, в конце, хочется сказать несколько слов о полных ненависти духовных лидерах. Использует ли Бог их действия? Да. Откроем Матфея 27 главу. Там написано: «На другой день». Это следующий день после пятницы, и Иисус находится еще во гробе. На другой день, то есть в субботу. В субботу собрались первосвященники и фарисеи к Пилату. Их уже вообще не волнует осквернение. Они встречаются с Пилатом в субботу, в день Шаббата, в праздник Пасхи, и говорят: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну“». Смотрите, как они называют Христа. Обманщик. «Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“. И будет последний обман хуже первого». Они боятся, что ученики придут и украдут тело. Только они не знают, что ученики не собираются этого делать. Во-первых, они же не такие глупые, чтобы украсть мертвое тело и потом выдать его за живое, а затем еще и принять мученическую смерть ради такой лжи. А во-вторых, как это ни печально, но ученики не ожидали воскресения Христа. Иудеи очень боятся, что последователи Иисуса выкрадут тело, и поэтому говорят: «Знаете, товарищ Пилат, надо, чтобы эту могилу охраняли римские стражники». Пилат отвечает: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, Как знаете, иудеи уже предвкушают победу. Ну, наконец-то! Мы все лазейки прикрыли. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Они сами наложили на гроб римскую печать. Они не могли допустить, чтобы ученики украли тело. Тем самым, этим они, сами того не понимая, разоблачают еще одну ложь насчет воскресения Христа, что ученики пришли и унесли его тело. И, как мы видим, это тоже лишено всякого смысла. В своих попытках не допустить обман они опровергли еще большую ересь, что Иисус якобы не воскрес. Друзья мои, Господь – Царь, и Он использует любую ситуацию для совершения своего замысла. Вы видели, как это было в случае с погребением Христа? Замысел Бога исполнен. Иоанн говорит, сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за это славное, богатое истинное повествование с погребением Христа. Сколько в нем силы! Господь, это лишь частичка того, как Ты контролируешь все вокруг постоянно и неустанно. Чудеса случаются очень редко, но провидение никогда не перестает. Ты являешься дирижером происходящего в бесконечной мудрости, с точностью постигая своих результатов, ради Твоей славы и для блага тех, кто знает Тебя. Благодарим Тебя за то, что позволил нам увидеть, как Христос, хоть и мертвый по плоти, был живой духом и смог осуществить все до мельчайших деталей, исполнив Писание, тем самым подтвердив истинность своего мессианства и показав, что Ты управляешь всем ходом истории, что Ты владыка над всеми жизнями людей, будь они безразличными, верующими, Ты правишь всем, чтобы совершался Твой замысел. Мы радуемся от осознания истины, что Иисус – единственный Спаситель, и исповедуем Его как своего Господа и Спасителя ради Твоей славы и нашей вечной радости. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.